Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы начинаем новую серию. Сегодня мы будем говорить про книгу Экклезиаста. Начнем говорить про книгу Экклезиаста. Это не потому, что сегодня 31 августа, не потому, что лето закончилось, и у всех началась сразу депрессия, и поэтому мы выбрали самую депрессивную книгу просто для того, чтобы добить вас окончательно. Потому что я надеюсь, что мы увидим на протяжении 10 недель, что книга эта совсем не такая депрессивная, как может показаться на первый взгляд. Мы научимся смотреть с вами, изучать книгу и увидим, что на самом деле книга-то положительная, на самом деле книга позитивная. Просто нужно понять, как относиться к этой книге, как изучать ее для того, чтобы это увидеть. И вот первое, на что нужно обратить внимание, когда мы говорим с вами о книге Экклезиаста, это на то, кто пишет эту книгу. Нам всем очень хорошо известна притча об блудном сыне. Даже люди, которые пришли в церковь первый раз, даже люди, которые давным-давно не открывали Священное Писание, все равно знают эту притчу об блудном сыне. Они знают эту историю, потому что история вышла далеко за пределы христианского мира. Историю эту знают все. И это тем более удивительно, что история эта находится всего лишь в одном Евангелии. Ее не встретят ни в Евангелии от Иоанна, ни в Евангелии от Марка, ни у Матфея. Она встречается только у Луки. История очень простая. Сын приходит к отцу и, по сути, говорит отцу о том, что «Пап, мне нужны деньги. Я устал ждать, когда ты умрешь». Поэтому давай ты мне свое, наследство, да, которое мне причитается, ты мне дашь его сейчас. Мы не будем ждать твоей смерти, мы как бы сделаем вид, что ты уже умер. Мы сделаем вид, что тебя уже нет. Это оскорбление, это плевок в лицо отцу. Для нас это может быть не совсем видно, не совсем понятно, но для человека с Ближнего Востока это оскорбление, сказать такое отцу. Сын оскорбляет отца. И первое, что он получает деньги. И он тратит эти деньги на наслаждение, он тратит эти деньги на удовольствие, он пытается всячески разнообразить свою жизнь, он растрачивает все свои деньги, весь свой капитал. И потом, когда денег не остается, когда деньги заканчиваются, после этого сын приходит к отцу. Нам эта история близка, потому что в конечном итоге многие из нас ищут того же самого, мы ищем достижений, мы ищем наслаждений, мы ищем денег. И когда мы читаем эту историю, она еще и близка нам, потому что мы не считаем себя богатыми людьми, мы не считаем себя людьми, которые достигли очень многого. А что было бы, как изменилась бы история, если бы блудный сын добился успеха? Мы читаем эту историю и ассоциируем ее с христианской верой, ассоциируем ее с тем, как человек приходит к Богу. А что было бы, если бы человек добился успеха? Что было бы, если бы сын не растратил деньги? Что было бы, если бы сын использовал этот капитал и приумножил его, а потом еще раз приумножил, а потом еще раз приумножил и стал действительно богатым человеком? Что было бы, если бы сын смог позволить себе абсолютно все, о чем только можно мечтать, и он купался бы в этих наслаждениях? Что было бы, если бы он достиг многого? Что было бы, если бы он стал мудрым? Как бы история развивалась по-другому? Как бы мы читали с вами историю блудного сына, который заканчивает не провалом, который заканчивает не поражением. Как бы мы читали с вами историю блудного сына, который заканчивает триумфом и небывалым успехом. Это и есть история Соломона. Это и есть история самого мудрого царя, самого богатого царя. Это и есть история человека, который добился небывалого успеха. Но добиваясь этого успеха, это история человека, который забыл про своего отца. И забыл про то наследие, которое оставляет ему отец. История человека, который забывает про то, что заповедует Давид, его отец, заповедует ему перед своей смертью. Это история царя Соломона. И именно эту историю, историю блудного сына, который добился успеха, но который на вершине этого успеха теряет себя и впадает в депрессию. Именно эту историю мы будем с вами изучать на протяжении 10 недель. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем с вами первые 11 стихов этой книги, книги Экклезиаста. «Слова Экклезиаста, сына Давида, царя в Иерусалиме, суета-сует, сказал Экклезиаст, суета-сует, все суета. Что приобретает человек от всех трудов своих, которые он делает под солнцем? Поколения приходят и уходят, а земля остается навеки. Солнце восходит, и солнце заходит, и вновь спешит к месту своего восхода. Летит ветер на юг, потом направляется к северу, кружится, кружится и возвращается на свои круги. Все реки текут в море, но море не переполняется, и возвращаются реки к своим истокам, чтобы течь снова. все эти вещи утомляют. Человек не может пересказать, глаз не насытится тем, что видит, ухо не наполнится тем, что слышит, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться опять. Нет ничего нового под солнцем. Бывает такое, о чем говорят, смотри, вот что-то новое, но это уже бывало в прежние времена, еще задолго до нас. Никто не помнит о живших прежде, и о тех, кто появится позже, не вспомнят те, кто будет жить после них. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, мы прославляем Тебя, преклоняемся пред Тобой, мы просим Тебя, Отче, помоги нам быть честными и искренними друг с другом. Помоги нам быть честными и искренними самими с собой, чтобы, Господь, глядя на мир, в котором нет Бога, мы были честны с тем, к чему это приводит, к чему приходит такое мироздание. Помоги нам, Господь, видя это, смиряться пред Тобою, наполнять жизнь свою смирением пред Тобою и Твоим присутствием. Отче, помоги нам поклоняться Тебе не только в воскресенье, но во всем, что мы делаем каждый день нашей жизни. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. По сути, книга Экклезиаста, для того, чтобы понять, как нужно относиться к этой книге, книга Экклезиаста – это аргументы от обратного. Нам очень сложно читать эту книгу, потому что, ну, на самом деле, ты читаешь, и ты постоянно сталкиваешься с какой-то беспробудной депрессией. Вот это вот суета, сует, бессмыслица из бессмыслиц, буквально говорит Экклезиаст. Бессмыслица из бессмыслиц. Это как ветер, пытаться ветер выводить на прогулку. Такой вот образный язык, который использует Экклезиаст. И он не стремится показать, что жизнь бессмысленна как таковая. Экклезиаст говорит о том, что давайте посмотрим на жизнь без Бога. Давайте уберем Бога из картины мироздания. Давайте вот представим себе, что Бога нет. И по сути Экклезиаст делает то, что делает, ну, подавляющее большинство людей в этом мире. Мы закрываем лицо руками, знаете, как дети играют в прятки, да, там ты говоришь, давай играем в прятки, ребенок закрывает лицо руками, он тебя не видит, поэтому он думает, что он спрятался. И нужно объяснять ребенку, что нет, прятки это когда я тебя не вижу. Вот точно так же мы играем в прятки с Богом. Мы закрываем лицо руками, говорим о том, что, Господи, я тебя не вижу, я не вижу, что происходит, что ты там делаешь, поэтому тебя нет. И именно это делает Экклезиаст. Он говорит, представь себе, Бога нет. И дальше он показывает бессмысленность существования в мире, в котором нет Бога. Показывает шаг за шагом, целенаправленно, логично, используя не просто аргументы, используя личный опыт. На протяжении всей книги он использует личный опыт. Он говорит о том, что он сделал для того, чтобы найти смысл бытия без Бога. Естественно, бессмысленность существования не доказывает, что Бог есть. Я понимаю, что... Если вы пришли в церковь первый раз, естественно, есть вопросы о том, а можно ли доказать существование Бога или нельзя доказать существование Бога. Специально для вас, специально вообще для всех, кто начинает слушать эту серию проповедей, мы вывесили материалы на нашем сайте biblieskacerkovь.rf. Прямо на первой странице вы увидите ссылку на эту серию «Средства и цели». И там есть специальная статья, которая посвящена как раз тому, трем основным доказательствам того, что Бог, скорее всего, существует. Если вам это интересно, зайдите на сайт, скачайте статью, посмотрите ее, изучите ее, потому что у нас просто не будет времени для того, чтобы коснуться этих доказательств. Но мы специально предоставили материал для того, чтобы это не были голословные утверждения. Можно посмотреть, можно задуматься. Экклезиаст выстраивает аргументы от обратного. Каким образом он это делает? Слова Экклезиаста, сына Давида, царя в Иерусалиме, суета-сует, сказал Экклезиаст, суета-сует, все суета. Что приобретает человек от всех трудов своих, которые он делает? И вот дальше ключевая фраза, под солнцем. Дальше, когда Экклезиаст будет говорить о том, что он старается исследовать все под солнцем, вот эта вот фраза говорит, что он ограничивает мир только тем, что он может потрогать, только тем, что он может ощутить, только тем, что он может увидеть, только зримый мир под солнцем. Мир, в котором нет Бога. Вот эта фраза отражает, что Экклезиаст исследует мир, в котором Бога нет. Или мир, в котором люди могут даже верить, что Бог как-то где-то существует, но они никоим образом не позволяют Творцу вторгаться в их жизнь. Мир под солнцем. Начинается исследование именно с этого. И дальше он показывает, что происходит в этом мире. Почему средства в этом мире становятся целями. Первые 11 стихов. Экклезиаст показывает, почему средства становятся целями. Дальше, следующие две главы практически, полторы главы, первая и вторая глава. Экклезиаст показывает, какие средства чаще всего мы делаем целями в жизни. Хотите мудрости в качестве цели? Хотите денег в качестве цели? Хотите достижений в качестве цели? Хотите наслаждений в качестве цели? Вот это цели, которые Экклезиаст исследует дальше. Это цели, которым он посвящает две главы. И он говорит о том, что хорошо, если сделать деньги целью, если сделать наслаждение целью, если сделать мудрость, опыт целью, если сделать достижение целью, к чему это приводит? Следующие главы, с 3 по 6, он посвящает тому, что показывает последствия. Когда мы убираем Бога из картины мироздания, что происходит, что мы переживаем с вами? Он говорит о том, что ты ищешь справедливости, а ее нет. Он говорит о том, что ты пытаешься уловить момент, а его нет. Ты постоянно сталкиваешься с тем, что Господь вложил в вечность в твое сердце, а ее нет. Он рассказывает о последствиях. Главы 7 по 12 он говорит о практических советах. Практические советы просто для людей. Говорят, как, опять-таки, нет Бога. Нет его в картине мироздания. Не беда. Экклезиаст дает практические советы. Практические советы, как жить в таком мире, в мире, в котором нет Бога. И уже завершая последние 12 глава, стихи с 9 по 14, он говорит о том, как сделать так, чтобы средства не становились целями. Как решить проблему, с которой он начинает в первой главе. Как решить эту проблему и как жить по-другому. И для того, чтобы вы не мучились, для того, чтобы вы не думали о том, что мы вернемся с вами к 12 главе только через 10 недель, мы поговорим с вами об этом решении сегодня, сразу. Потому что дальше, как раз ведя исследование книги Экклезиаста, мы будем возвращаться к решению и будем смотреть на альтернативный мир, на мир, каким он мог бы быть. В книге Экклезиаста есть два голоса. Книга делится на вот этих вот, на эти два голоса. В первых 11 стихах и в 12 главе в стихах с 9 по 14 перед нами встает повествователь. Скорее всего, это голос Соломона в конце жизни, в конце пути. Скорее всего, это Соломон, который уже подошел к точке, который видит уже смерть, видит смерть, которая не за горами. А дальше вся остальная книга – это так называемый экклезиаст, проповедник, учитель. Это Соломон на пике своей карьеры, это Соломон на пике успеха, это человек, который достиг всего, чего только можно достичь, но при этом потерял себя, при этом разочаровался в жизни. И вот на противопоставлении этих двух голосов и выстраивается вся книга. Но противопоставление голоса Соломона в конце пути, который является вот этим блудным сыном, добившимся успеха, и который разочарован в том, что он делал, который раскаивается в том, что он делал, и на голосе молодого Соломона, Соломона в расцвете сил. Но противопоставление этих двух голосов и выстраивается вся книга. Это не просто книга мудрости, это своего рода исповедь царя Соломона, исповедь того, что он забыл о заповедях своего отца, забыл о заветах своего отца и пошел наперекор им. Я понимаю, у нас в жизни очень часто просыпается синдром кота Матроскина. Помните кота Матроскина из Простоквашино? А для тех, для кого русский язык не родной, великолепный мультик, потом посмотрите. Мне очень нравится в самом начале этого мультфильма, да, когда кот Матроскин дает совет дяде Федору. Помните, дядя Федор, ты неправильно бутерброд с колбасой ешь. Надо колбасой на язык. Помните? Помните, да? У нас много будет таких историй в течение 10 недель. Просто готовьте к этому сразу. А мне очень нравится кот, который наверняка никогда колбасы в жизни не пробовал. Кот, который, скорее всего, ну, он бездомный, он питается на помойке. Дает совет, как есть колбасу. Вас никогда это не удивляло, нет? Откуда он-то знает, как нужно есть колбасу? Вот у нас часто просыпается точно такой же синдром. Вообще у любого человека, вне зависимости, верующий человек, неверующий человек. Мы видим с вами историю каких-то успешных людей, например, Экклезиаста, да, который добился успеха и который в итоге потерял себя. И мы думаем, неправильно ты, Соломон, икру ножками ел. Неправильно. Ну вот если бы я был на твоем месте, если бы у меня были такие деньги, если бы у меня было такое состояние, я был бы богатым человеком намного лучше, чем у тебя получилось быть богатым человеком. Господи, ну когда же ты наконец проклянешь меня, чтобы я был богатым человеком? чтобы я мог показать всем людям, как нужно быть богатым человеком. Неправильно ты самомон ешь икру ножками, неправильно ты поступаешь. Самый хороший учитель жизни, только слишком дорого берет за уроки. Мы можем либо прислушаться к тому, о чем говорит Соломон, в смирении посмотреть на эту книгу и сказать о том, что да, я не добился такого успеха. Меня даже в моем городе не считают самым мудрым человеком. Не то, что самым мудрым человеком всех времен и народов. У меня нет такого успеха в управлении страной, у меня нет такого успеха в том, чтобы сколотить такое состояние. Просто нет этого в жизни. И вот в смирении прийти к этому и сказать, хорошо, я этого не прошел. Я посмотрю сейчас на уроки того, кто прошел через все это. Я посмотрю сейчас на уроки человека, который все это испытал. И я знаю, для верующих людей, для людей, христиан с опытом, всегда есть такое искушение, да, посмотреть на эту книгу и сказать о том, что, ну, книга написана явно каким-то мирским человеком, таким, который стремится к наслаждениям, человеком, который далек от Бога. Ну, мы-то понимаем, у нас-то все совсем по-другому. На мгновение. Книга написана человеком, который с Богом разговаривает. Карьера Соломона начинается с того, что Бог задает ему вопрос, чего ты хочешь. Соломон отвечает, что он хочет мудрости. Бог говорит, ты так правильно сказал, поскольку ты не просил долгой жизни, успеха, ты не просил многосостояния, я дам тебе все это, и плюс я дам тебе мудрость. Если, будучи верующим человеком, христианином со стажем, вы разговаривали с Богом недавно, Бог спрашивал у вас недавно, чего ты хочешь, Бог удивился ответу тому, как, насколько хорошо вы ответили и сказал, что Он даст вам все остальное, в дополнение к тому, о чем вы попросили, тогда эту книгу можно игнорировать. Если этого не было, если наш духовный опыт не находится на одном уровне с духовным опытом Соломона, в качестве предупреждения нам нужно очень внимательно смотреть на эту книгу. Если это произошло с человеком, если человек на вершине успеха, человек, который общается с Богом, человек, который слышит Бога, человек, которого Бог слушает, смог дойти до состояния, когда все суета, все бессмыслица, если это произошло в его жизни, тем более это может случиться в нашей жизни. И нужно быть очень осторожным, чтобы не допустить, чтобы средства в нашей жизни не становились целями в нашей жизни. Нам нужно быть очень осторожными, чтобы не потерять эту связь, эти отношения с Богом, который потерял в какой-то момент своей жизни Соломон, и к которому он возвращается только в конце своего пути. Нужно быть очень осторожным с этим. С чего начинает Соломон? Соломон начинает с того, что говорит, что наше сердце будет суетиться до тех пор, пока сердце не примирится с Творцом. Пока сердце не примирится с Творцом, оно будет суетиться, и оно будет не замечать, что с ним происходит. Три вещи, которые описывает Соломон. Он говорит о том, что когда сердце суетится, когда мы пребываем вот в этой суете, в этой бессмыслице, первое, что происходит, вся жизнь, абсолютно вся жизнь превращается в работу, в сплошной труд. Вторая вещь, которая происходит, мир, мироздание превращается в нашего палача. Мы живем только для того, чтобы умереть, и все. И третья вещь, самая страшная, мы этого не замечаем. Мы не замечаем, как жизнь превращается в работу. Мы не замечаем, как мироздание превращается в палача. Мы не замечаем, как вся жизнь становится суетой. Мы не замечаем, как сердце наше суетится, не примирившись с Богом. Мы этого просто не замечаем. И это самое страшное. Вот три последствия, которые дает Соломон сразу. Он говорит о том, что как только мы убираем Бога из картины мироздания, мир ломается. Не может мир функционировать без Бога, просто не может творение функционировать без Творца. С этого Соломон начинает. Вот это основная причина. Ответ – Бог не просто прощает грехи, Он искупляет мир. Он искупляет не просто человеческую жизнь, Он искупляет мир. И примирившись с Богом, мы обретаем вкус жизни, то, чего нам не хватает больше всего. Вкус жизни. Мы обретаем свободу, мы обретаем смысл бытия, только примирившись с Творцом. Первое, с чего начинает С чего начинает Экклезиаст? Слова Экклезиаста, сына Давида, царя в Иерусалиме. «Суета, сует», — сказал Экклезиаст, — «суета, сует, все суета. Что приобретает человек от всех трудов своих, которые он делает под солнцем?» Книга Экклезиаста чрезвычайно прагматична. Она чрезвычайно прагматична. Экклезиаста не интересуют какие-то высокие идеи или еще что-то. Экклезиаст говорит: ребята, в конечном итоге, какая у меня прибыль? Я работаю, тружусь. Какая у меня прибыль? Что я получаю в конечном итоге от всего того, что делаю? Какую прибыль я получаю в конечном итоге от моей жизни? Вот вопрос, с которого начинает экклезиаст. Мы работаем для того, чтобы отдыхать. И нам нужно хорошо отдыхать для того, чтобы потом плодотворно работать. И чем более плодотворно я работаю, тем лучше я смогу потом отдохнуть. Естественно, что когда я работаю очень хорошо, то я в какой-то момент могу разнообразить мой отдых, я могу разнообразить мой досуг. Для чего? Для того, чтобы еще лучше отдохнуть. Зачем? Для того, чтобы еще лучше поработать. Чтобы потом еще лучше отдохнуть, чтобы потом еще лучше поработать. Экклезиаст смотрит на это и говорит: никто не замечает здесь какой-то проблемы. Как бы так вот отдохнуть, чтобы не работать? Как бы так отдыхаться на всю жизнь? Как бы так вот сделать, чтобы вся жизнь сводилась только к тому, чтобы отдохнуть? В какой момент я уже смогу наконец-то отдохнуть от всей моей работы? Когда? И в итоге все заканчивается могильной плитой. Он говорит: ты работаешь, чтобы отдохнуть. Выходишь на пенсию, и все. Как в том анекдоте про знаменитого наперсточника. Знаете, когда приходишь на кладбище, три могильных плиты, и на той, что крайняя справа, написано: под этой могильной плитой лежит гениальный наперсточник, а на той, что посередине, ну или под этой. И вся жизнь сводится только к этому. К шуткам на могильной плите, и все. И более того, в конце этого отрывка экклезиаст говорит: я знаю, найдется какой-то умный человек, да, который будет сидеть, там, слушать меня, будет там в зале, который скажет: ну, ты знаешь, самое главное, что мои дети меня будут помнить. Ну и внуки будут меня помнить. Экклезиаст смотрит на этого человека и говорит: не будут. Ну, серьезно, помнишь про дедушку своего? Не помнишь. И тебя забудут. И Соломона помнят только потому, что это был самый-самый мудрый человек на земле. А те, кто были рядом с Соломоном, мы не помним. Мы не знаем, кто это. И более того, мы точно даже не знаем, где Соломон похоронен. Самый мудрый человек на земле. И Соломон говорит: я не питаю иллюзий. Я знаю, что все закончится могильной плитой, и я знаю, что в конечном итоге эту могильную плиту кто-то потеряет, когда-то потеряет. И никто не придет на мою могилу и не скажет: вот лежит гениальный экклезиаст. Никто. То есть даже вот эту надежду на какую-то вечность, даже эту надежду на то, что нет, меня будут помнить, экклезиаст разрушает. Говорит: не будут, ребят, не будут помнить, не будут. Какую прибыль человек получает в конце? Что человек получает в конце за все свои труды? Он получает то, что мироздание, мир превращает его в прах. Поколения приходят и уходят, а земля остается навеки. Солнце восходит, и солнце заходит, и вновь спешит к месту своего восхода. Летит ветер на юг, потом направляется к северу, кружится, и возвращается на свои круги. Все реки текут в море, но море не переполняется, и возвращаются реки к своим истокам, чтобы течь снова. Экклезиаст показывает здесь на самом деле машину мироздания. У этой машины мироздания есть своя энергосистема. Солнце всходит и заходит. Есть своя пневматика. Ветер дует, кружится. Да, пневматическая система у этой машины мироздания. Есть своя гидравлика. Реки, которые текут в море, но море не переполняется. Но без Бога вот эта удивительная машина заточена только на одно. Она заточена на то, чтобы превращать живых людей в прах. И все. Экклезиаст говорит: я убрал Бога из картины мироздания. Я представил себе, что вот под солнцем больше нет ничего, кроме того, что мы можем ощущать. И я пришел к выводу, что единственное, что этот мир делает, он убивает. И делает это великолепно. Это машина, которая перемалывает. И от нас не остается ничего. Даже памяти. Ничего. И эта машина настолько великолепно работает, что у нее статистика один из одного. Каждый. Знаете, как в том анекдоте? Доктор, я жить буду? Будете. А смысл? Именно к этому приходит Экклезиаст. Убрав Бога из картины мироздания, он говорит о том, что мы существуем только для того, чтобы умереть. И вот этот вот вопрос, который терзает нас, который мучает нас, с которым мы не можем справиться. Если я до смерти хочу жить, то почему же я существую только для того, чтобы умереть? Если я до смерти хочу жить, почему я существую только для того, чтобы умереть? Почему я существую только для того, чтобы меня забыли? Неужели в этом единственный смысл бытия? И все, и другого нет. Святой Иероним говорил, можно ли представить большую суету и сует, чем земля, созданная ради людей, остается, а люди, господа земли, в мгновение ока превращаются в прах. Можно ли себе представить большую суету, чем это? Экклезиаст говорит, нет. И Соломон говорит, проблема в том, что люди этого не замечают. Все эти вещи утомляют. Человек не может все пересказать. Мы чувствуем, но не замечаем. Мы ощущаем, но не можем сформулировать, что происходит. Мы никак не можем уловить вот этот вот смысл бытия. Мы знаете, как Уильям Сараян, который, когда он умирал, он позвонил в скорую помощь. Он говорит, вы знаете, мне кажется, я умираю. Я знал, что это произойдет, но надеялся, что в моем случае будет сделано исключение. И это надежда, которая питает каждый из нас. Экклезиаст говорит, это утомляет. Мы не замечаем того, что происходит с нами. Мы не видим, что происходит. Глаз не насытится тем, что видит. Мы не слышим, что происходит. Ухо не наполнится тем, что слышит. Мы не видим, не слышим, не замечаем того, что с нами происходит. И мы постоянно надеемся, что где-то там, где-то за углом будет ответ на самые насущные проблемы нашего бытия, самые насущные вопросы наши. Мы надеемся, что где-то кто-то разгадает секрет вечной молодости. Когда-то мы надеялись на город Эльдорадо. Была такая легенда о том, что если ты найдешь город Эльдорадо, в котором есть море золота, в котором есть фонтан вечной молодости, мы будем жить вечно. И мы шли на парусниках по всему миру, исследовали точки, доходили до края земли. Нет города Эльдорадо. В последнее время мы надеемся, что где-то там, где-то на других планетах, есть более разумные цивилизации, которые научились жить вечно, которые прилетят к нам, на тарелочке, и научат нас мирно жить вечно. Ну, где-то там, где-то какой-то разум. Ну, здесь нет, да, мы надеемся на что-то новое. Мы надеемся, что вот сейчас за поворотом мы сделаем самое важное открытие в нашей жизни, и мы начнем жить вечно. Мы не понимаем, что с нами происходит, и постоянно на это надеемся. Книга Экклезиаста, она для реалистов. Она не для людей, которые смотрят на мир через розовые очки. Она не для людей, которые, знаете, вот как мы на прошлой неделе говорили, да, такие радужные единороги. Она не для этих людей. Она для людей, которые готовы честно смотреть на мир. И вот для таких людей Экклезиаст говорит, новое? Нет ничего нового под солнцем. Бывает такое, о чем говорят, смотри, вот что-то новое, но это уже бывало в прежние времена, еще задолго до нас. Надеетесь на то, что там за поворотом будет ответ на ваши вопросы? Не будет. Не будет. Думаете, что Экклезиаст не прав, и думаете, что ответ есть? Без проблем. Самый хороший учитель жизни, только слишком дорого берет за уроки. Ответа не будет. Потому что ответ не в новом. Экклезиаст тратит 12 глав для того, чтобы прийти к ответу, с которого он начинает. Он тратит 12 глав, всю свою жизнь, весь свой успех, все свое торжество успеха. Он тратит на то, чтобы прийти к ответу, который был у него в самом начале. Ответ в Боге. Что заповедует ему Давид на смертном одре, когда Давид отдает бразды правления? Он заповедует ему, по сути, две вещи. Бойся Бога, соблюдай его заповеди. Держись Бога. Держись Бога всю свою жизнь. Не отступай от Бога, Экклезиаст. Держись Его всю свою жизнь. А Соломон отходит от этого. И в конце, когда уже все сказано, теперь, когда все было услышано, вот заключение. Бойся Бога и и соблюдай Его повеления. Ведь это все, что важно для человека. В конце книги Экклезиаст говорит, я попытался исследовать мир без Бога. Я попытался убрать Бога из картины мироздания. Не получается. Попробовал все, что только мог попробовать. Не получается, не работает. В конце пути единственное, что я могу сказать, бойся Бога, исполняя Его повеление. И вот эта вот фраза «бойся Бога», да, это не просто страх перед каким-то неведомым божеством, это личное отношение с Богом. Это личное отношение с Отцом. Это близость этих личных отношений. Я рассказывал много раз, что я не курю не потому, что... И не курил там не потому, что у меня не было возможности или не хотел, или еще что-то. Я не курю, потому что, когда я первый раз попробовал сигареты и пришел к своему отцу и спросил, что будет, если я буду курить, он сказал, ты меня разочаруешь. И вот этот вот страх разочаровать моего отца, страх, основанный на близких отношениях с отцом, это не просто страх отца, это не просто боязнь отца, это страх разочаровать отца. Страх Божий, бойся Бога, это такой же страх, это страх разочаровать Бога. Отсюда исполнение повелений, это не просто выполнение Его заповедей, это жизнь с Богом, в тесных отношениях с Ним. С Богом, который держит все мироздание, все творение держится благодаря Ему. Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота, и чтобы через Него примирить с собой все, заключив благодаря Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле. Впервые, когда я прочитал этот отрывок, будучи на третьем курсе института, я увидел в этих словах, все творение держится благодаря Ему, ответ на второй закон термодинамики. Я не буду приводить формулу второго закона термодинамики. Второй закон термодинамики говорит о том, что вечный двигатель невозможен. Любая замкнутая система стремится к саморазрушению. Можете посмотреть на мою голову для того, чтобы понять, что любая замкнутая система стремится к саморазрушению. Когда-то у меня были длинные волосы, их больше нет. Любая замкнутая система стремится к саморазрушению. Если долго не делать ремонт в туалете, любая замкнутая система стремится к саморазрушению. Любая. Это простой закон, выведенный на опыте. И Павел задолго до того, как выведен этот закон, он говорит о том, что наш мир держится благодаря тому, что в нем есть Бог. Он не просто так держится. Он не просто так не распадается. Бог держит этот мир. Он держит его в своей руке. В послании Римлянам тот же апостол Павел говорит, я считаю, что нынешние страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая ожидает нас в будущем. Ведь все творение с нетерпением ожидает откровения сыновей Божьих. Потому что, и это единственный момент в Новом Завете, где есть ссылка на книгу Экклезиаста, потому что творение было подчинено бессмысленности существования. Господь не просто держит этот мир. Он искупляет этот мир. Он делает этот мир другим. Он говорит о том, что смерть Христа искупляет не только нас от грехов, она изменяет мир. И настанет день, когда мир будет другим, потому что Христос умер за наши грехи на кресте. Христос не просто держит этот мир, Он чинит этот мир своей смертью. Но у творения есть надежда на освобождение от власти тления, чтобы обрести ту же славную свободу, что и дети Божьи. У творения есть надежда. Не только у нас. У мироздания есть надежда, что Господь изменит это мироздание, Господь преобразит это мироздание. И это дарит свободу. В 8 главе Евангелия от Иоанна, когда Христос говорит евреям о том, что Он Я Есмь, Он и является Господом Богом. Там же Он говорит, когда вы вознесете Сына Человеческого, вознесете на крест, вознесете, распяв Его, вознесете, убив Его, когда вы убьете Сына Человеческого, тогда вы узнаете, что Я Тот, за Кого Себя выдаю, и что от Себя Я ничего не делаю, а говорю то, чему Отец научил Меня, пославший Меня со Мной. Он Меня одного не оставляет, потому что Я делаю то, что Ему угодно. Если вы будете верны Моему учению, то вы действительно Мои ученики. Вы тогда узнаете истину. И истина сделает вас свободными. Христос говорит, когда я умру, вы узнаете, что я Бог. Потому что вы увидите, что то, от чего страдаете вы все, то, от чего страдает любой человек, то вот та бессмысленное существование, когда мы живем только ради того, чтобы умереть. Почему же мне до смерти хочется жить, если я живу только для того, чтобы умереть? Вот тогда вы увидите, смерть не властна больше над вами. Вы можете жить вечно. И вечность может быть в ваших сердцах. И вы начнете воспринимать мир по-другому. Если только вы смиритесь предо мной, если только вы будете исполнять то, о чем я говорю, если только вы будете следовать за мной, если только у вас будут отношения со мной, вы узнаете истину. И истина сделает вас свободными. Все то, о чем говорит Экклезиаст, Христос освобождает нас от этого. Он дарит нам вкус жизни, Он дарит нам другую жизнь. Он говорит о том, что мир будет искуплен. Он говорит о том, что сейчас Христос держит этот мир, держит это мироздание. Мы можем жить так, как будто Бога нет. Вне зависимости от того, верующий вы человек или нет, мы можем жить так, как будто Бога нет. Либо же мы можем смириться перед Ним. Быть честными с самими собой и жить не как будто Бог есть, а жить потому, что Бог есть. Я знаю, очень часто, когда разговариваешь с людьми, когда предлагаешь, говоришь о том, что можно изменить свою жизнь уже сейчас, человек говорит о том, что, ну, хотелось бы пожить, хотелось бы еще испытать чего-нибудь. Я не знаю, правда, чего еще я не испытал, но хотелось бы испытать чего-нибудь, хотелось бы пожить на полную катушку, покуролесить так. И вот, да, мечта любого человека. Услышал радостную весть, услышал Евангелие. Дальше, как бы мне так куролесить всю жизнь, а потом уже в последний момент, когда я уже вот жизнью насладился сполна, прийти к Богу и сказать: Господи, был неправ, готов к краю. Мы посмотрим на вот эту проблему в следующий раз. Мы посмотрим на то, к чему такое отношение приводит Экклезиаста. Мы посмотрим с вами на поиск мудрости. Мы посмотрим с вами, может быть, смысл именно в том, чтобы жить, пока есть жизнь. Просто жить, наполняться этим жизненным опытом. Посмотрим с вами посмотрим это в следующий раз. Мы очень часто путаем религиозные правила с живой верой, исполнение ритуала с отношением Бога. А потому мы боимся, что Бог испортит нашу жизнь. У нас и так все непросто в жизни. А мы не доверяем Ему, потому что мы боимся, что я сейчас доверю Ему свою жизнь, а Он возьмет и все испортит. То есть у меня и так-то все непросто, а Он возьмет и сделает хуже. В церковь придется ходить, например. Ну как-то воскресенье, всего лишь 2 выходных, а тут, Господи, помилуй. Давай в конце пути там уже я приду к Тебе. Мы путаем это, потому что, опять-таки, мы смотрим на религиозные ритуалы, а не на живые отношения с Богом. Потому что Господь, Христос, Он говорит совсем о другом. Он говорит о том, что я хочу вас освободить от суеты. Я хочу, чтобы вы больше не суетились. Я хочу, чтобы вы знали, что я забочусь о вас. Посмотрите, как об этом говорит Христос в Нагорной проповеди. Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи и тела, не важнее одежды? Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в хранилище, однако ваш небесный Отец питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы? Кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час? Вот этот прагматизм Экклезиаста, который виден во всем Священном Писании. Христос задает очень прагматичный вопрос. Волнуетесь? Без проблем. Волнуетесь дальше. Беспокоитесь? Без проблем. Беспокоитесь дальше. Суетитесь? Без проблем. Суетитесь дальше. Вы можете продлить свою жизнь хотя бы на один день своей суетой? Нет, не можете. Поэтому продолжая, он говорит, зачем вам беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как растут полевые лилии. Они не трудятся и не придут. Но говорю вам, что даже Соломон во всей своей славе не одевался так, как любая из них. Но если Бог так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли он и вас, маловеры? И отрывок этот не призывает к пассивной жизни. Он не призывает к тому, чтобы не трудиться. Христос не говорит о том, что работаете, перестаньте. Зарабатывайте себе на жизнь, не смейте. Он говорит о том, чтобы не суетились, не беспокоились, отдали плоды трудов в руки Бога. Речь не о том, чтобы не трудиться. Речь о том, чтобы отдать плоды, которые мы не контролируем, в руки Творца. Очень часто мы не замечаем, как средства в нашей жизни становятся целями. Когда мы начинаем искать заработок ради заработка, деньги ради денег, наслаждение ради наслаждений, опыт ради опыта, мы не замечаем, как средства становятся целями. И для того, чтобы это не происходило, приучите себя, планируя, держать все на открытых ладонях. Мы в прошлый раз говорили с вами про вот это вот упражнение, да, зажатые ладони, открытые ладони. Вот приучите себя на открытых ладонях держать перед Творцом. Все наши замыслы, все наши планы, говорите Ему, да свершится воля Твоя. Задумывайтесь о том, как то, к чему вы стремитесь, может прославить Бога, который в конечном итоге и дает нам успех. Брат Иисуса Христа, Иаков, говорил: послушайте теперь те, кто говорит, сегодня или завтра мы пойдем в такой-то город, поживем год, будем торговать и получать прибыль. Вы даже не знаете, что произойдет завтра. Что такое ваша жизнь? Возможно, еще одна аллюзия, кроме послания римлянам, возможно, еще одна аллюзия на книгу Экклезиаста, это послание Иакова. Ведь вы как пар. Совсем скоро все мы увидим это явление. Когда ты выходишь на улицу с утра, и на улице так холодно, что у тебя пар идет изо рта. И вот пар выходит и исчезает. И в следующий раз, когда вы увидите этот пар, вспомните вот об этом отрывке, потому что именно об этом говорит Иаков. Ваша жизнь, она как пар. Ты выдохнул и исчезла, и растворилась. В детстве этого не замечаешь. В детстве много чего не замечаешь. Иногда слышишь страшные истории из детского садика, где заставляют спать днем, и думаешь: неблагодарные, вы не понимаете, как хорошо спать днем. Не у всех получается спать днем. Приходится с открытыми глазами. Цените то, что у вас есть. Помните, как так долго время тянулось в школе? Школьный год как долго тянулся. А как сейчас время летит? Выдохнул. И исчезла. Ведь вы как пар, который на некоторое время появляется и потом исчезает. Скажите лучше, если на то будет воля Господня, то мы еще поживем и сделаем то или другое. Христос говорит: не тревожьтесь, не спрашивайте. Прежде всего, ищите Царство Божьего и Его праведности. И это все будет вам дано тоже. Ищите прежде Царство Божьего. Держите ваши планы на открытых ладонях перед Богом. Мы живем, потому что Бог существует. Поэтому и сердце, оно будет суетиться до тех пор, пока оно с Творцом не примирится. Это фраза из Августина Блаженного, из его исповеди. И помните, Августин Блаженный в своей исповеди как раз и описывает вот этот вот процесс о том: Господи, как бы так вот мне еще погулять и примириться с Тобой чуть попозже. Он описывает очень честно свои терзания сердца и говорит о том, что он не хотел оставлять ту жизнь, которой он жил. Ему нравилась эта жизнь, он не хотел расставаться с ней. И он терзается, он суетится. И именно поэтому исповедь Августина Блаженного начинается словами: «Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». «Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Сердце будет суетиться до тех пор, пока оно не примирится с Творцом. «Дай же мне, Господи, узнать и постичь. Я буду искать Тебя, Господи, взывая к Тебе, и воззову к Тебе, веруя в Тебя, ибо о Тебе проповедано нам. Взывает к Тебе, Господи, вера моя, которую Ты дал мне, которую вдохнул в меня через вочеловечившегося Сына Твоего, через служение исповедника Твоего». Августин примиряется с Богом. И если вы этого еще не сделали, то сейчас, когда мы будем молиться, вы можете в молитве прийти к Творцу, вы можете к молитве обратиться к Нему и попросить Его: войди в мою жизнь. Я не хочу больше жить так, как будто Тебя нет. Я знаю, что Ты есть. Войди в мою жизнь и измени меня. Прости мне мои грехи, прости мне, что я так долго бежал от Тебя. Я не хочу суетиться, я не хочу тревожиться, я хочу жить с Тобою. Я хочу быть с Тобою. Я устал бежать. Если вы не сделали этого еще, Если не было момента в вашей жизни, на который вы можете посмотреть и сказать, что да, я помолился, да, я обратился к Богу, я помню, когда я покаялся, сделайте это сейчас. Не бегите больше. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе, я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Я прошу Тебя о том, чтобы Ты даровал им простой мудрости, Отче, довериться свидетельству жизни Соломона, довериться всем тем ошибкам, которые он совершил, убегая от Тебя, и больше не бежать. Прийти к Тебе и сказать: Господи, я славлю Тебя за то, что Сын Твой умер на кресте за меня, когда я был еще грешником. Я славлю Тебя за то, что, Господь, Ты любил меня, когда я был еще далеко от Тебя. Я прошу Тебя, Отче, сейчас, прости меня. Прости меня, что я так долго бежал от Тебя. Прости меня. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Господи, помоги нам все наши планы, все наши замыслы держать на открытых ладонях пред Тобою. Господь, помоги нам видеть, как мы можем прославлять Тебя. Не только во время богослужения, но абсолютно всем, что есть в нашей жизни. И нашей работой, и нашим отдыхом, и всем-всем-всем. Все наши планы мы возносим к Тебе. Все наши замыслы мы оставляем у ног Твоих. И просим Тебя, если на то воля Твоя, благослови их. Во имя Твое Святое мы молимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.